Наталья Громова. Странники войны. Воспоминания детей писателей. Часть первая. Наталья Громова. Жизнь и гибель Георгия Эфрона. Встреча с неизвестной родиной. Георгий Эфрон, Мур, сын Марины Цветаевой и Сергея Эфрона, родился в Чехии. До 14,5 лет жил во Франции, затем приехал с матерью в Советский Союз. Был воспитан на высочайших образцах мировой культуры, свободно изъяснялся по-французски, прекрасно разбирался в политике, общественной жизни, культуре. Он одевался как денди, умел вести светские разговоры. В отличие от юношей своих лет, не хотел идти на войну, но был призван. Попал в стройроту, где служили в основном уголовники, а спустя короткое время был отправлен на передовую. Уделом последних 2 лет его жизни стало сопротивление судьбе. Он хотел жить, хотел учиться, хотел стать писателем, изо всех сил ограждал себя от грубости, хамства, насилия, предчувствуя, что угроза исходит именно отсюда. Но он так и не сумел увернуться. Рок, уничтоживший его семью, поглотил не только отца и мать. Он забрал и его. Какой же была короткая жизнь Георгия Эфрона на фоне всеобщей катастрофы? Марина Цветаева и ее сын ступили на советскую землю 18 июня 1939 года. Они прибыли из французского порта Гавр в Ленинград пароходом Марии Ульянова. До них весной 1937 года в Советский Союз приехала Ариадна Эфрон. С первых дней она стала посылать в Париж восторженные письма о Москве, москвичах, новых улицах, домах, кремлевских звездах и первомайских парадах. Поздней осенью 1937 года в Москве появился ее отец Сергей Эфрон. С начала 1930-х годов Сергей Эфрон возглавлял в Париже Союз возвращения на родину, был завербован органами НКВД, которые за определенные услуги обещали наградить его советским паспортом. Дело Игнатия Рейса навсегда стало частью истории семьи Эфрона Цветаевой. Бывший советский разведчик-нелегал с огромным стажем Игнас Порецкий, Рейс, работал в органах с первых дней советской власти. 17 июля 1937 года он отправил письмо в Москву, где наотрез отказался сотрудничать с НКВД. Письмо было перехвачено советскими агентами, и в тот же день его участь была решена. Сергею Эфрону была поручена слежка за Рейсом. Дальнейшее исполнили другие лица. Скорее всего, Эфрон не видел письма Рейса. Возможно, письмо остановило бы его. Эфрон был человеком благородным. Он мог бы оценить честность бывшего разведчика, мог бы понять и почувствовать его отчаяние, боль за свою страну, которая катится в пропасть. Но все свершилось. Рейс был убит, а Сергей Эфрон бежал в Советский Союз. Во французских газетах появились списки имен предполагаемых убийц и их пособников, где оказалось и его имя. От Цветаевой отвернулась вся русская эмиграция. Ее никуда не приглашали, перестали печатать, избегали прежние знакомые. Кроме того, ее стали вызывать в полицейский участок на допросы по поводу занятий ее мужа. Оставалось одно — возвращаться с сыном в Советскую Россию, хотя ее и мучили дурные предчувствия. 19 июня 1939 года вся семья собралась на Болшевской даче в поселке НКВД «Новый быт». Дача, по роковому совпадению, принадлежала покончившему с собой Томскому. Сюда же поселили Клепининых, знакомых Цветаева и Эфрона по Парижу, бежавших из Франции. Для искупления вины Участие в Белом движении и последующая эмиграция им было предложено стать агентами НКВД. Бывшие эмигранты не могли себе представить, в какую ловушку попали. Цветаева, увидев мужа после двухлетней разлуки и предчувствуя нависшую опасность, записала: «Обертон, унтертон всего, жуть. Начинаю понимать, что Сергей бессилен совсем во всем». Но Ариадна Эфрон не ощущала надвигающейся беды. Счастлива я была за всю жизнь только в этот период, с 1937 по 1939 год в Москве. Именно в Москве и только в Москве. До этого я счастья не знала. В редакции журнала «За рубежом» она встретила человека, которого полюбила, и знала, что он любит ее. Спустя годы в письме поэтессе Маргарите Алигер она рассказывала о нем. «Был у меня когда-то в молодости муж, как у всех прочих, и, естественно, не такой, как у всех прочих. Лучше всех». Самуил Муля Давыдович Гуревич, которого Ариадна считала мужем, был человеком сложной судьбы. И даже в наше время, когда многое стало известно, однозначно оценить его роль в жизни семьи Цветаевой очень трудно. Родился он в Швейцарии, в семье профессиональных революционеров. Рос в Америке, в 15 лет приехал в Россию. Блистательно знал несколько языков, был близок к Михаилу Кольцову. Но, как ни странно, даже после его ареста Мулю Гуревича не тронули. Мало того, он был исключен с 1929-го из партии за троцкистский уклон. Трижды подавал прошение о восстановлении, и неожиданно в 1940 году прошение удовлетворили. А ведь это случилось уже после ареста Ариадны Эфрон, и об их отношениях органы были прекрасно осведомлены. Нет сомнения, что, находясь на высоких должностях в Жургазе, в ТАССе, постоянно контактируя с иностранными корреспондентами агентства Рейтер и Associated Press, он сотрудничал с НКВД. Но он неизменно помогал оставшимся на свободе Цветаевой и Муру преодолевать все выпадающие на их долю бытовые трудности, был их постоянным помощником и советчиком. Ему удалось спасти Алю, когда за отказ доносить лагерное начальство угрожало ей смертью. Из Москвы он сумел устроить так, что ее перевели в другой лагерь. Однако в конце концов и Муля Гуревич попал под каток сталинских репрессий. В 1950 году был арестован, а в 1952 расстрелян. 27 августа 1939 года за Ариадной Эфрон пришла МГБшная машина, и жизнь ее разломилась на две части — до ареста и после. На Лубянке начались ночные допросы, карцер, битье резиновой дубинкой. От нее требовали, чтобы она дала показания против отца. В какой-то момент Аля не выдержала и призналась, что является шпионкой, а ее отец — агент иностранной разведки. Когда же немного пришла в себя, от всего отказалась, но это уже не имело никакого значения. На Сергея Яковлевича уже давно было заведено дело. Бериевский аппарат избавлялся от всех, кто работал на СССР за границей. Арестовали его 10 октября 1939. 8 ноября 1939 года мы ушли из Большева навсегда, писала Марина Цветаева дочери в лагерь. Это место казалось ей проклятым. Даже любимые ими обеими кошки погибли здесь. А в это время мир в изумлении смотрел, как Молотов и Риббентроп заключают пакт о ненападении, и Советский Союз мирно присоединяет к своей территории Прибалтику и Западную Украину. 1 сентября немцы вторглись в Польшу. Началась Вторая мировая война. Марине Цветаевой с Муром по ходатайству Бориса Пастернака удалось на время устроиться в писательском доме творчества в Голицыне. Несмотря на страх перед Болшевской дачей, где почти все жильцы были арестованы, Цветаева вынуждена была поехать туда за вещами. Выяснилось, что милиционер, который сжег в печке часть их семейной библиотеки, удавился на ремне. Место действительно оказалось проклятым. Что же в это время чувствовал Мур? Семейный корабль уже шел ко дну, а мальчик пытался снова и снова разобраться в жизни взрослых, в жизни своей семьи. Но более всего хотел вписаться в советскую реальность, иметь друзей, хорошо учиться. Дневник, который он вел, заменял ему несуществующего друга. В нем он анализировал как международную обстановку, так и загадку ареста своей сестры, отца и соседей по даче. Он еще верил в справедливость советской власти, верил в то, что его отец делал замечательные дела. Конечно, в глазах Мура отец — герой, который боролся с фашизмом, посылая бойцов в Испанию, выполнял особые поручения для родной страны. Он был уверен, что с отцом и сестрой разберутся и их освободят. «Вспоминаю со сложным чувством кисло-сладкой трагичности дачу в Болшеве», — писал он в дневнике. «Больной сердцем отец и таскание мое с ним на почту в Болшево, где долго ждали телефона. Жара. Отец почти седой, с палкой, в сером пиджаке. Благородное, умное и кроткое лицо. Именно благородное. Нервный. Я его очень жалею и жалел. Неладно у него было с сердцем. Нередко припадки, и приходила Нина Николаевна со шприцом. Поездки с отцом в город и встреча с человеком из НКВД. Приезды в Болшево Алёши, теперь высланного на 8 лет, гулянье его и Митьки, Сизимана, пасынка Клепининых и езда на лодке. Устраивание колец и каждое утро занятия моей физкультурой под руководством отца. Но нет, вспоминать об этом поистине трагическом времени в Болшеве не стоит. Жаль отца. Жаль, что он угодил в тюрьму. Бедный отец. Но надеюсь, что его оправдают. Алю жалко, но отца больше жалко. Как он самоотверженно работал во Франции. Сколько он там замечательного дела сделал. Цветаева ездит в Москву, выстаивает очереди в окошечко на Кузнецком мосту, приемный пункт НКВД, передает посылки мужу и дочери. В июне 1940 года выясняется, что Сергея Эфрона нет ни в Лефортово, ни во внутренней тюрьме на Лубянке. Цветаева мечется от окна к окну, предполагая, что он в госпитале или уже умер. В июне арестовывают еще одного знакомого Эфрона, тоже возвращенца, архитектора Павла Балтера. Мур, которому, заметим, только 15 лет, пишет. Перевод отца из Лефортовской тюрьмы в НКВД и арест Балтера бесспорно означают оживление дела. Возможно, отца перевели в НКВД с целью сделать очную ставку между ним и Балтером. В дневнике Мура есть текст, напоминающий по стилю аналитическую записку НКВД. Он поражает невероятной осведомленностью мальчика в шпионских делах отца. Он знает многих из проходящих по делу Рейса. Каждому из них он дает подробную психологическую характеристику. Из этих записей следует, что Мур постоянно присутствовал при разговорах взрослых и не раз ходил с отцом, об этом он упоминает в дневнике, на встречу с агентами. Ему известны детали вербовки бойцов в Испанию, он упоминает о рассказах некоего Карде. Кто же это? Это одно из имен Константина Радзевича, бывшего возлюбленного Цветаевой, друга Эфрона и агента НКВД. Как могло случиться, что подросток был посвящен в опасные игры взрослых? Мур верил, что статус отца, смелого советского разведчика, изменит его собственную жизнь. Однако оказалось, что в СССР они с матерью вновь стали гонимыми, бездомными бывшими эмигрантами. Жизнь шла по иному сценарию. В доме творчества Голицына, возле которого они поселились после бегства из Болшева, было немногим лучше. Когда они приходили обедать, многие писатели при виде Цветаевой шарахались в сторону, а те, с кем удавалось более-менее дружески пообщаться, разговаривали лишь на отвлеченные темы. Мур, который вынужден был здесь учиться, мечтал о нормальной жизни в Москве, о новых знакомствах. Он хотел попасть в хорошую московскую школу и научился приспосабливаться к советским реалиям. Просить известных писателей хлопотать за себя, стоять в очередях в РАНО, ходить по инстанциям. Ему трудно с матерью, с ее поэзией, которая нравится только узкому кругу знакомых. Те стихи, которые мать понесла в Гослит для ее книги, оказались неприемлемыми. Теперь она понесла какие-то другие стихи, поэмы, может, их напечатают. Отрицательную рецензию, по словам Тагера, на стихи матери дал мой голицынский друг, критик Зелинский. Сказал что-то о формализме. Между нами говоря, он совершенно прав. И, конечно, я себе не представляю, как Гослит мог бы напечатать стихи матери, совершенно и тотально оторванные от жизни и ничего общего, не имеющие с действительностью. Вообще, я думаю, что книга стихов или поэм просто не выйдет. И нечего на Зелинского обижаться. Он по-другому не мог написать рецензию. Но нужно сказать к чести матери, что она совершенно не хотела выпускать такой книги и хочет только переводить. Мать со стихами, которые нигде не печатали, представлялась ему неким обломком прошлого. Он любил стихи Маяковского, Асеева, Багрицкого и даже Долматовского. Ему очень нравится Митька Сизиман, пасынок Клепинина, с которым он знаком еще с Парижа. Тот старше на 3 года, выше ростом, а главное, умеет иронично относиться к жизни. Когда они встретились, Митя очень забавно разобрал их общие семейные обстоятельства. Его родители тоже сидят в тюрьме. А о высылке своего брата он говорил, что ему она не повредит, а даже пойдет на пользу. Митя остроумен, самоуверен, с ним можно обсуждать женщин, и Муру очень хочется быть на него похожим. Они вместе решают, что Париж закончился с их отъездом, а теперь там уже немцы. К сожалению, им нельзя с Митей часто видеться, приходится встречаться тайно. Их дружбу осуждает мать, считая, что семья Клепининых оклеветала отца. Но Митя — единственный мальчик на свете, у которого общая с Муром судьба, и Мур ужасно дорожит этой дружбой. Взрослые, терзаемые взаимными подозрениями, не одобряют их встреч. Самуил Гуревич требует от Мура, чтобы тот перестал общаться с товарищем. Мур сначала обманывает взрослых, а затем, уже не скрываясь, ходит с Митей повсюду — в букинистические магазины, в оперу, в кафе, по улице Горького. И хотя он видит в нем и лицемерие, и жадность, и эгоизм, и неверность в дружбе, все-таки не найдя никого ближе, уже после смерти матери в письме из Чистополя к тетке будет умолять: «Разыщите Митьку, он мой единственный друг». В самый канун войны, в середине июня, Мур стал встречаться с девочкой из своего класса. Он так давно желал этого, изнемогая от одиночества, от неудовлетворенных юношеских желаний. Он строит самые разнообразные планы на будущее. Мечтает об отдельной комнате, о самостоятельности. Его все больше и больше тяготит статус сына Марины Ивановны. Он хочет, чтобы окружающие оценили его собственные достоинства. А тем временем мать терзают постоянными скандалами и претензиями соседи по коммуналке. «Я знаю, что когда-нибудь я буду жить самостоятельно, что я избавлюсь от всех проблем, что я смогу прямо смотреть всем в глаза, а не из-под лобья, как теперь. И я вылезу, потому что я настойчив и умен, и я надеюсь на свое будущее». А будущего уже нет.